Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня киргизская оппозиция вывела на улицы столицы Республики Бишкека тысячи своих сторонников под лозунгами немедленной отставки президента Курманбека Бакиева. Ситуацию обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько серьезна, по-вашему, ситуация в Киргизии?
Ну, она серьезна настолько, насколько бывает серьезная ситуация, когда политические споры выносят на площади. Мы знаем, что обычно эта ситуация выливается или в противостояние, в борьбу. Мы знаем, что происходило в Киргизии совсем недавно. Поэтому, безусловно, это все серьезно. И самое главное, что, в общем-то, если говорить реально, то в данном случае меньшинство хочет навязать свою волю большинству. Ведь даже у оппозиционеров даже нет большинства в парламенте. То есть у них там примерно 25 человек оппозиция, 31 за президента, и остальное то, что называется болото. Но, по крайней мере, явно они не выступают за оппозиционеров. И вот поэтому эти требования президента в отставку, премьер-министра в отставку, это, в общем-то, попытка навязать волю меньшинства большинству. Не надо забывать, в конце концов, что совсем недавно тот же Бакиев был избран президентом на всенародных выборах, которые все организации, что называется, и восточные, и западные, да, признали выборами свободными и справедливыми. А сейчас, так сказать, по воле 7 тысяч человек, ну, пусть 10 тысяч человек, они собираются президента этого снять. Ну, в конце концов, в любой стране, даже в Соединенных Штатах, всегда найдется 7 тысяч человек, которые недовольны президентом. Но это не значит, что ему надо уходить в отставку.
А насколько вот революция тюльпанов попадает под классическое определение оранжевой революции?
Ну, вы знаете, вы имеете в виду цветные революции, да? Ну, во-первых, когда говорят, что это вот не революция, да, потому что, ну, там, стрельбы не было, да, не брали Зимний дворец, слава богу, не было гражданской войны, поэтому это вроде не революция, да? Да нет, революция, потому что революцией можно называть ведь любое действие, которое резко выходит за пределы действующего законодательства. Тогда это был явный выход за пределы действующего законодательства. Президент Токаев не доработал свой положенный срок, да, ушел в отставку. То же самое в Грузии, то же самое в Украине. Ну, так сказать, третий тур выборов, ну, никак не вписывается в тогда действующее, да и сейчас действующее законодательство Украины. Потому что это все были, безусловно, да, в определенной степени революции. То, что после революции значительная часть революционеров оказывается недовольными, да, ну, это мы тоже знаем по истории, да и по недавней истории. В общем-то, то, что сейчас произносится на площади в Бишкеке, мы вот делали революцию, назначили Бакиева и Кулова, мы ошиблись. Ну, это очень похоже на то, что говорит, например, Тимошенко в Украине в настоящий момент. Так что все это закономерно, но, безусловно, не очень приятно, потому что как бы политики-то выясняют отношения, а народ-то от этого страдает.
Первый заместитель гендиректора Центра политических технологий Борис Макаренко видит причину в конфликте кланов.
В Киргизии толпой манипулировали политики полтора года назад и манипулируют сейчас. Причина этих событий очевидна. После оранжевой революции, после падения режима Акаева, в Киргизии установилась очень хрупкая конструкция власти, построенная на противостоянии двух фигур и двух кланов, условно называемых южным и северным. Южан представляет президент Бакиев, северян представляет премьер-министр Кулов. требования, которые сейчас держат демонстранты на улицах Бишкека, парламентская республика, это требование объективно просеверное. Потому что в парламентской республике силен премьер-министр, а премьер-министр северянин. Так что два клана пытаются выяснить свои отношения с помощью массовки.
Да, вот боец очень важный момент, так сказать, событий всех, всей этой ситуации указал, действительно, и это как бы в информационном пространстве не очень учитывается. А в чем, собственно, действительно конфликт? Конфликт состоит в том, что вот, так сказать, эта команда нынешних оппозиционеров, а раньше, кстати, сподвижников Бакиева, она требует действительно изменения Конституции в пользу, так сказать, ну, где-то полупарламентской республики, когда назначает премьер-министра парламент. Но дело все в том, что действительно Бакиев в свое время обещал именно так изменить Конституцию. Но надо учитывать, что после того, как он обещал это сделать, ему пришлось пойти на очень серьезный компромисс с тем же Куловым. Ведь помните, был момент, когда выдвигались одновременно Кулов как представитель севера и Бакиев как представитель юга. И компромисс этот был, достигнут за счет того, что они договорились, что Кулов снимает свою кандидатуру, становится премьер-министром. Ну, по сути, он становится премьер-министром все то время, когда будет президентом Бакиев. А когда, так сказать, назначение премьер-министра передается в руки парламента, таким образом Бакиев уже Кулову не может гарантировать. Вот, так сказать, то, что он гарантировал, когда, в общем-то, они достигли очень серьезного компромисса, когда Кулов снялся. Иначе при голосовании явно совершенно, что называется, по украинскому сценарию, да, только там восток-запад, здесь север-юг, да, маленькая Киргизия просто могла развалиться. И поэтому понятные, так сказать, колебания Бакиева, он имеет обязательства перед Куловым. Понятная, так сказать, позиция Кулова. Он ее, кстати, сегодня вечером, выступая по государственному телевидению, четко выразил, что он настаивает на вот этой связке Кулов-Бакиев. И он, так сказать, не готов эту связку разрывать, прекрасно понимая, что речь идет о единстве страны. А вот оппозиционеры, действительно, здесь Макаренко прав, очень рассчитывали на то, что Кулов, учитывая вот этот фактор, что усиливается власть премьер-министра, он будет на их стороне. И один из руководителей оппозиции Мелис Эмшимканов, тоже сегодня вечером выступая по частному телеканалу НТС, так прямо и сказал: вот мы тут хотели с Куловым Кулуана втроем встретиться, три представителя оппозиции и Кулов. А Кулов не захотел, он хотел, чтобы во встрече участвовал мэр Бишкека Сооронбек Нагаев. Ну, понятно, он не хотел, чтобы это выглядело как какие-то сепаратные переговоры по отношению к Бакиеву. После этого я не подам ему руки, сказал. То есть явно совершенно они рассчитывали, что Кулов окажется, так сказать, вместе с оппозиционерами. Этого не произошло. Поэтому сейчас выдвинутся на митинги и Бакиева, и Кулова в отставку.
Напомню, что ситуацию в Бишкеке, столице Киргизии, где оппозиция вывела на улицы тысячи своих сторонников под лозунгами немедленной отставки президента Бакиева, мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Сергей Марков, член общественной палаты, подчеркивает криминальный оттенок происходящего.
Вечером страшно выйти в Киргизии на улицу без оружия. Я думаю, что криминал рвется к власти Киргизии, и наркомафия пытается пробить дорогу из Афганистана в Россию и дальше в Европу. Вот это главная угроза. Я считаю, что мы должны немедленно оказать помощь киргизскому правительству, добиться примирения между различными группами, в том числе возвращения Акаева в Киргизию, и максимально помочь нашими советниками. Если мы не поможем Киргизии советниками сейчас, боюсь, не пришлось бы посылать туда десантников потом.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио «Свобода». Напомню, что ситуация в столице Киргизии и Бишкеке обсуждаем с Владимиром Шарихиным, заместителем директора Института стран СНГ.
Да, я тут послушал Сергея, конечно, это сильно. Я надеюсь, что он тогда возглавит эту десантную группу, потому что в десантной группе нужен будет руководитель, опытный политолог, который объяснит вообще, а за кого там выступать-то? Все ведь не так просто. Поэтому дай бог, чтобы все-таки не было такой необходимости. И в Киргизии все-таки разобрались своими силами в своей сложной политической ситуации.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам, пожалуйста, результат всех этих оранжевых и бархатных и розовых революций. Это идет волна. Сегодня мы скинули одного, завтра мы скинем другого, третьего и так далее. И бесконечная череда. Мы поставили Бакию, теперь мы, он нас не устроил, давайте выгоним. И вот Россия, как центральное государство на постсоветском пространстве, равнодушно смотрит. Ведь украинцы обожглись. Стала жизнь, сами они признают, хуже материально.
Но Россия отнюдь не равнодушно смотрит. Это доказательство того наша дискуссия.
Да. Во-первых, Россия не равнодушно смотрит. Во-вторых, вы понимаете, я очень люблю приводить примеры из семейной жизни, потому что, в общем-то, общественная жизнь – это где-то сумма многих семейных жизней, да? Легко говорить, так сказать, когда вот вы, родители, там, должны научить своих детей, должны предостеречь их от ошибок. К сожалению, есть такой фундаментальный закон, что социальный опыт не наследуется. Он проживается каждым поколением. Каждым поколением людей, и каждым поколением политиков, и каждым поколением стран. К сожалению, возможности просто сказать, вот вы делаете так, а не делаете так, они ограничены. К сожалению, не повеет, и все-таки наступит на те грабли, на которые положено наступить в процессе взросления. И детям, и политическим элитам других стран. Никуда от этого не денешься.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает причиной происходящего разочарования народа.
Киргизские события говорят именно о глубоком разочаровании, которое сейчас овладевает все большим и большим числом киргизского народа, потому что нынешний президент пришел на волне ожиданий, он пришел с определенными обещаниями, в том числе и обещаниями самоограничения собственной власти, которые не были выполнены. Что-либо быстро изменить в государстве, даже в таком сравнительно небольшом, как Киргизия, очень трудно. Поэтому жизнь в Киргизии не стала лучше, а народ хочет быстрых перемен. И на самом деле речь сейчас идет, и недовольство связано с тем, что одна семья заменила другую семью. И вот против этого сегодня возражает и оппозиция, и общественность.
А действительно, а может ли быть вот в нынешней ситуации развитие общественных отношений в той же самой Киргизии что-либо другое? Можно сколько угодно перебирать президентов, но пока и политическая элита, и, в общем-то, активная часть населения не поймет, что вот каждый день надо ходить на работу, каждый день надо делать какой-то кусочек, и тогда постепенно жизнь будет становиться лучше. И нет никаких таких рецептов, чтобы вот выйти на митинг и на митинге избрать какого-то такого замечательного и хорошего, и утром проснуться, и все стало хорошо. И пока вот будут вот эти попытки перескочить через что проходило, в конце концов, послевоенная Германия, Италия, многие другие страны. Вот через период тяжелейшей работы каждый день. Помните, на каких машинках малюсеньких ездили те же немцы, которые теперь производят «Мерседес», «Туареги» и прочие прелести. Те же самые итальянцы. Но вот они каждый день работали. И отнюдь не каждый день ходили на митинги. Хотя на митинги ходили тоже.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Что мы можем выиграть в данной ситуации? Что, на ваш взгляд, должно предпринять руководство России, чтобы направить ситуацию в Бишкеке в свою сторону? Спасибо.
Мне кажется, в данной ситуации все однозначно. Я уже говорил, что есть всенародно избранный президент на свободных и всеми признанных выборах. Есть премьер-министр, которого он назначил в результате вот этого компромисса, который во многом сохранил единство страны. И значит, в данном случае Россия имеет все абсолютно основания для того, чтобы поддерживать президента Бакиева и премьер-министра Кулу, и не поддерживать в данном случае оппозицию, которая очень противоречиво выступает, и, честно говоря, очень трудно разобраться, а чего она на самом деле хочет. И все больше создается впечатление, что она просто хочет, так сказать, получить тот кусочек власти, который не получила в ходе предыдущей тюльпановой революции, а не более того.
Слушаем вас из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне тоже удивительно, но у меня пришла такая мысль, что надо им вернуть киргизам этого Бакиева, в смысле Акаева. Вот, потому что, как говорится, тюльпаны это они завяли. Ну и вот, и как бы у меня вопрос к гостю студии. Вот скажите, пожалуйста, вот нагнетается обстановка в Бишкеке, как мы знаем. Вот дойдет ли это все дело до кровавых разборок? Конечно, не хотелось бы, но как бы такой вопрос.
Ну, правоохранительные органы хранят верность президенту.
Это, во-первых. Во-вторых, нынешний премьер-министр Кулов, это человек очень твердый, очень жесткий. Он пользуется, в отличие от ситуации с Акаевым, очень высоким авторитетом в силовых структурах, поэтому я надеюсь, что все-таки удастся стабилизировать ситуацию и сохранить спокойствие в стране, иначе действительно просто Киргизия этого не выдержит. Я просто даже знаю по некоторым моим личным знакомым очень много людей, которые до этого активно занимались бизнесом в Киргизии, уже переориентировались на Таджикистан, на Казахстан, ведут бизнес там. То есть, если еще вот сейчас начнутся эти события, это просто угробит последние остатки, так сказать, вот того бизнеса, который приносит хоть небольшой, но доход этой стране. А уж тем более возможностей, кстати, очень больших возможностей по созданию зоны отдыха для многих жителей СНГ, да и многих стран мира, таких как Иссык-Куль. Туризм может быть только в стабильной стране и в стабильной ситуации.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Селинский, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, а почему никого не сторожило отставка генерального прокурора Азимбека Бекназарова? Ведь понимаете, в чем дело? Это же страна, он был их единомышленником, и вдруг, когда вот первый этап этой революции свершился, он подал в отставку. В чем подоплека этого события? Где он сейчас? Не он ли в рядах этой оппозиции?
На Украине было нечто схожее, был скандал с генпрокурором.
Ну, вы понимаете, люди, которые все-таки стараются и просто по профессии обязаны следить за соблюдением законов, естественно, очень плохо себя чувствуют в революционной ситуации, когда все законы нарушаются и не учитываются. Поэтому где он сейчас, честно скажу, не знаю.
Ну, события покажут. Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Конечно, не хотелось бы какого-нибудь там тянянь-мыня повторения, но вроде бы там все без оружия полицейские и мирно настроены демонстрации, они лояльны, в общем-то. Но я что хочу спросить, как вы считаете, вот все-таки Казахстан, который сделал такой рывок огромный и большой, и они же смотрят телевидение, и родственники, и все остальное, и, конечно, люди там живут намного лучше в Казахстане, чем в Киргизии, это влияет. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, конечно, киргизам очень не хватает таких деятелей наших, как Пушков, Леонтьев, Глеб Павловский и тот же Николай Сванидзе.
Ну, у них парламентские выборы были вообще по той же схеме проводились, как пришлось выводить потом из числа парламентариев всех родственников президента Акаева. Так что они повторили эти ошибки, на которые вы намекаете.
Да, это во-первых. Во-вторых, что касается перечисленных вами очень уважаемых моих друзей-политологов, да у них тоже есть свои политологи, просто мы их с вами здесь в России не знаем. Вот, например, я тут с интересом прочитал очень глубокие рассуждения политолога Гульнары Искаковой о вот этой конституционной реформе, и мне многое стало ясно в том, что же там, так сказать, требует оппозиция. И она, кстати, четко совершенно показала, что и тот проект конституции, который предлагает оппозиция, он еще очень несовершенен, и поэтому требование сию секунду и сейчас президенту Бакиеву внести именно этот вариант, скорее это политиканство, чем реальная уверенность в том, что вот именно этот вариант Конституции будет работать наилучшим способом.
А американские политтехнологи действовали так же, как на Украине или в Грузии во время выборов в Бишкеке?
Ну, скажем так, в общем-то, после революции тюльпанов деятельность неправительственных организаций не была свернута. А их очень много было в Киргизии, есть сейчас, и в том числе, так сказать, отделение доходит до даже небольших городов и крупных сел. Поэтому эта деятельность продолжается, и я не исключаю, что они оказывают определенное влияние на развитие событий. Но при этом хочу подчеркнуть, что когда вот начинают сразу говорить про мировую закулису, надо иметь в виду очень серьезный момент, что эти организации зачастую действуют отнюдь не под руководством тех государств, в которых они расположены.
Напомню, что у нас в студии Владимир Жарихин, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Группа деятелей культуры, представители общественности России предупреждают в обращении, адресованном тем, кто поддерживает проведение так называемого «русского марша», что дискриминация на национальной, этнической, расовой и религиозной почве может привести к разрушительным последствиям. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. В Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. Мосгорсуд в четверг отменил решение суда низшей инстанции о выдворении из России гражданина Узбекистана Рустама Муминова. Он был выслан из страны на прошлой неделе. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии Елена Рябинина. В России за последние два месяца более 5000 человек отравились суррогатным алкоголем, около 300 скончались. Задержан второй обвиняемый по делу о драке в карельском городе Кондопога, в результате которой два человека погибли, четверо получили тяжелые ранения. После драки в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В митинге оппозиции в Бишкеке участвует до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента. Митинг объявлен бессрочным. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов с финансовой помощи. В Багдаде в четверг при взрыве погибли 7 человек, 45 ранены. По сообщению полиции, смертник на мопеде врезался в толпу на рынке в квартале Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. Тегеран заявил, что учения — ответ на маневры сил коалиции во главе с США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Напомню, что сегодняшние события в Бишкеке, где на улице вышли тысячи сторонников оппозиции под лозунгами немедленной отставки президента Курбанбека Бакиева, обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, член фракции ЛДПР, винит в происходящем прежнее руководство республики.
Прежнее руководство Киргизии Акаев стремился показать европейские манеры, но все европейские манеры там с азиатским лицом. И обязательно происходит разлад, раздрай между бывшими отцами революции. Так было в русской революции, так было после французской революции в истории. Так происходит и после оранжевой революции на Украине. Но думаю, что открытого вмешательства в дела Киргизии не будет.
Я что-то, Леш, не понял. Он вроде бы сначала сказал, что там все это с азиатским лицом, а потом, как по имени, начал приводить Францию и Украину, которые, в общем-то, находятся довольно в центре Европы. Но, в общем-то, смысл-то понятен, что действительно некие такие усредненные стандарты, тем более в страны Центральной Азии, вносить надо очень осторожно и все-таки стараться адаптировать. Зачастую, так сказать, советчики из Европы, из самых лучших побуждений иногда, иногда не из самых лучших, но тем не менее предлагают те варианты, которые просто не работают в конкретной стране, с конкретным клановым укладом, с конкретными традициями, с конкретным отсутствием политических традиций. И поэтому вот иногда вот так и получается.
Слушаем вопрос от москвича Олега. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если мы посмотрим на карту Африки, то мы там увидим государство Сомали. Возможно, оно даже имеет представителей в ООН. Но мы знаем, что реально такого государства не существует. Функционирует ли государство в Киргизии? То есть собираются ли налоги и сборы? Есть ли бюджет? Или они получают все деньги только за счет денег, уплачиваемых по антитеррористической операции США и России?
Ну нет, конечно, в определенной степени государство существует, в том числе, кстати, довольно активно его влияние развивалось с помощью того же самого Феликса Кулова, очень жесткого руководителя. Какой-то порядок минимальный был наведен, но, знаете, в конце концов, у нас в середине 90-х годов тоже не шибко много налогов собиралось, но, по-моему, наверное, слушатель наш тогда все-таки не ставил под сомнение наличие у нас государственности.
Депутат Государственной Думы Наталья Нарочницкая, замглавы Домского комитета по международным делам, усматривает в происходящем заокеанский след.
То, что происходит в Киргизии, такая тонкая игра. У спонсоров тюльпановой революции не получилось все так, как они хотели. Они, на самом деле, не очень сведущие в восточных обществах и воображают, что те технологии, которые успешно действуют там в одних местах, точно так же подействуют и в других. Иногда на время выгодно пустить американцев, а потом, когда американцы оттуда вылетают, как пробка, возникает шанс для восстановления российских позиций.
Ну, в определенной степени согласен с госпожой Нарочницкой. Конечно, влияние есть, не надо забывать, что оно и присутствие есть, совершенно реально есть американская военная база в Киргизии. Но есть и российское присутствие, российская военная база в Киргизии. Но при этом я бы так сказал, что в чем-то она права, что вот не совсем понимает ситуацию и менталитет, но я не исключаю, что недовольство Бакиевым было вызвано тем, что он, кстати, вот говорили насчет собирания денег для государства, да, что он во много раз поднял цену за аренду американской военной базы в Бишкеке. Может быть, так сказать, вот эта активность оппозиции, она была инициирована с этой стороны, не исключаю.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения Александровича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Вот сегодня показали сюжет по телевидению, где часть людей, очевидно, из глубинки, выехала на площадь в Бишкеке на лошадях. У меня в связи с этим вопрос. Как вы считаете, большинство людей, которые вот сейчас протестуют на площади, в центре столицы Киргизии, читали ли они изменения в Конституцию, за внесение которых вот в эту Конституцию они выступают?
Я напомню, что предлогом стало вот промедление с обнародованием проекта Конституции.
Ну, если радиослушатель скажет мне, что он читал нашу российскую Конституцию, я бы его буду очень благодарен. Безусловно, не читали. Безусловно, этих людей используют. Безусловно,
И лошадей тоже.
Этих людей, что называется, прикармливают. Я думаю, и финансово прикармливают. Но это, так сказать, реальность нашего времени. И, к сожалению, вы понимаете, вот особенность всех революций, мы с вами, как историки, это знаем, да, что ее очень легко начать, но очень трудно кончить. Вот выйти из правового поля, даже плохого правового поля, несправедливого с точки зрения революционеров правового поля, очень легко, вернуться очень трудно. Потому что один раз сказав себе, я нарушаю закон, потому что есть справедливость, и ради нее я готов ее нарушить, а потом я вернусь и буду поступать только по закону, а потом оказывается, что можно еще раз нарушить закон, и еще раз нарушить закон. И вот сейчас ведь, собственно говоря, эти демонстранты на площади, вообще говоря, не спрашивали разрешения проводить эту манифестацию, тем более бессрочную, но считают, что так справедливо. И вот тогда получается, что постепенно, так сказать, жизнь страны превращается в постоянный митинг, и особенно некому, оказывается, работать. В этом проблема.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Примерно 3 года назад я разговаривался с киргизом. Он имел такое просветленное, созерцательное лицо. Он мне рассказал, что работает на стройке, получает примерно 10 000 рублей, это его устраивает. Вот за 3 года что случилось в Киргизии? Улучшилось положение там или нет? Спасибо.
Ну, скажем так, положение не ухудшилось, но и не сильно улучшилось. Там рост где-то 2% в год, конечно, это недостаточно для страны, которая испытала такое падение большое. Мы знаем, что многие страны совершенно разные, кстати, степенью, что называется, демократичности на пространстве СНГ имеют и 10%, и, как, например, Азербайджан, 15% роста в год. Безусловно, проблем очень много в Киргизии, и поэтому, собственно говоря, и есть питательная среда для того, чтобы люди собирались вот так на площади, на митинги. Это объективная реальность. Другое дело, что те, кто их собирает, должны понимать ответственность за то, что они вот так используют недовольство людей общей ситуации для того, чтобы ее направлять против конкретных политических фигур и добиваться своих конкретных политических целей, а отнюдь не улучшение благосостояния этих людей.
Слушаю москвича Мурада.
Алло, здравствуйте. Бы хотел несколько слов в защиту как бы вот этих вот событий, которые происходят в Киргизии, сказать. Ну, прежде всего, если такой вот из глубины точки зрения народа рассмотреть этот процесс, вот киргизские революции как феномен, то вообще они начались немножко давно. То есть еще во времена Советского Союза, еще в 90-м году, киргизы были именно тем народом, которые еще при, когда существовал советский режим, они практически силовым путем из-за действий власти, союзной власти республики, они сместили этот режим.
Ну, так уж нельзя сказать. Там были, может быть, какие-то оппозиционные националистические организации, но Киргизия получила независимость только после обретения остальными государствами, чуть ли не в последнюю очередь.
Ну, будем прямо говорить, что активные действия по получению независимости были только в трех странах Балтии и в Грузии. Все остальные, в общем-то... А, еще в Российской Федерации. А все остальные, в общем-то, получили независимость неожиданно и, кстати, совершенно не были готовы к этому. Будем говорить прямо.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. А знаете, какое наблюдение? Вот смотрите, мы раньше образовывали единый Советский Союз, и, в общем, все мы были советскими людьми. Но в то же время уже и тогда было понятно, что мы, так сказать, российские, более советские, а те менее. То есть вот такое впечатление, что и Украина, и Грузия, вот теперь Киргизия. Может быть, эти все процессы, ну, их как бы это назвать, покрасивши так, что ли, постколониальные, что ли. Спасибо.
Вот. Насчет более советских и менее советских, как-то вот, вот такой стереотип есть, а начинаешь перебирать фамилии, как это, наших вождей партии и правительства, и оказывается, что как бы не совсем так, да, ну, грузин мы знаем, Шеварднадзе, там, Сталин, Берия, да. Знаем мы долгое время, что, собственно говоря, Советским Союзом руководили выходцы с Украины, Хрущев, Брежнев. Так что я бы так не стал говорить, кто был более советский, кто был менее советский. Пуга вспомним, вспомним Микояна, да, так что вот как бы не получается.
Заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин предостерегает от вмешательства в ситуацию извне.
В свое время Соединенные Штаты Америки достаточно активно поддержали киргизскую оппозицию, когда там готовилась революция. И что? Ну, американцы сейчас посмотрели, ну, чем для Америки режим, который установился в Киргизии сейчас, отличается от режима Акаева. А для России здесь самое главное это, чтобы там не произошло кровопролитие, чтобы там не произошло дополнительной дестабилизации, потому что события происходят в столице Киргизии, причем в прошлом году был создан довольно значимый прецедент в этой борьбе. Прецедент использования уличных технологий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Иосифа, радиослушатель из Владикавказа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за возможность. А вот можете, Владимир, расставить акценты вот примерно такого течения мысли? Кто экспортирует смуту? Далее, кто будет греть на этом руки? И при вашей поддержке на чистую воду можно вывести этих товарищей?
Ну, везде по-разному, вот на Северном Кавказе, откуда вы звоните, совершенно иные корни смуты, чем на пространстве СНГ.
Совершенно верно. Дело не в том, кто, так сказать, способствует. Многие хотят погреть руки, в том числе и упоминающиеся, безусловно, Соединенные Штаты. Будем говорить так, многие греют руки, но на той смуте, которую мы в наших странах завоеваем сами, собственными руками. И когда мы этим не занимаемся, никакие как бы вражеские происки не проходят. А когда мы начинаем заниматься вот так под видом борьбы за демократию, под видом улучшения жизни народа, под видом совершенствования Конституции и много таких красивых вещей, на самом деле, элементарной борьбой за власть и за финансовые потоки, вот тогда те, кто греет руки, оживляются и очень хорошо их при этом греют.
Слушаю москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот обратил внимание, что очень многие вопросы и ваши ответы касаются того, вот кто же влияет на эти события в Киргизии. Ну и, конечно, уже стандартный ответ, ну, конечно, Соединенные Штаты, они влияют, и надо бы нам тоже как-то влиять, и, может быть, даже десантников туда послать. А я вот посмотрел на карту, мы не граничим с Киргизией, и Соединенные Штаты вроде далеко, а Китай граничит. И что, Китаю безразлично, что происходит в Киргизии? Вообще, что-то вы о нем совершенно забыли, а?
Нет, мы про Китай.
Да нет, во-первых, мы не забыли, во-вторых, Китай совсем не забыл про Киргизию. Надо сказать, что вот когда были год назад все эти события в Киргизии, ну просто китайские и дипломаты, и журналисты, ну все вот просто выходили, все интересовались ситуацией и так далее. В Китае еще зачастую меньше понимают именно политические процессы, которые происходят в Центральной Азии, чем, например, в той же самой Европе. Потому что, ну, у них политический процесс протекает совершенно в другой форме, как мы знаем, мы эту форму еще помним. При этом они довольно серьезно там вкладываются финансово и вкладывались во времена Акаева, и потом, когда оказалось, что, так сказать, эти все вложения у них пропали, они были просто, так сказать, в недоумении. Поэтому Китай там присутствует, Китай там... финансово и инвестиционно присутствует все больше и больше, но при этом политический процесс для него очень в Китае очень трудно понимает, что происходит вот именно в политических процессах, и вряд ли они пока могут на них как-то влиять и регулировать.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы это уже заключение вашей встречи и разговора задать вот по такой вопрос. Вот мы сейчас живо обсуждаем эти проблемы, и вывод отчасти можно делать таков, что все бывшие республики Союза, которые в какой-то степени хотят плыть автономно от Москвы, они моментально попадают, как говорится, под прицел и под бомбардировку радио, телевидения и прессы России. Это первый вопрос. И второй. А не кажется ли вам, что вся беда прежде всего в том, что мы, наверное, сбрасываем центры внимания личной? Вот 4 числа у нас непредсказуемый день. Никто не знает, чем закончится. В России сегодня столько проблем, что как бы нам не остаться в границах 15 века.
Ну, что касается огня со стороны средств массовой информации России, видимо, имеется в виду в первую очередь государственные, я совершенно не понимаю, почему по-другому должно быть. Если какая-то страна уходит из-под влияния России, если какая-то страна доставляет неприятности российскому государству, значит, российским гражданам в определенной степени, почему на это с неудовольствием не должны реагировать средства массовой информации, тем более государственные. Они реагируют именно так, как реагирует российское государство и, кстати, российское население, с неудовольствием. Почему она должна, так сказать, хвалить те вещи, которые идут не на пользу России? Мне не очень понятно. Это, так сказать, уже какое-то извращенное понимание свободы слова и свободы прессы.
Кстати, сегодня на пространстве СНГ, которым занимается ваш институт, произошли еще также любопытные события. В частности, грузинский министр иностранных дел заявил о готовности Тбилиси наложить вето на вступление России в ВТО. Это чем чревато и в ответ на какие меры такая акция?
Ну, это на самом деле ничем не чревато. Дело в том, что на самом деле вопрос решается сейчас между Россией и Соединенными Штатами исключительно. Еще вопрос в том, а надо ли России так торопиться вступать в ВТО. Просто это остался единственный ресурс, и то достаточно мифический, который может Грузии повлиять на действия России. И, так сказать, их можно понять, но в то же время они должны понимать, что называется, с кем связались. Все-таки, так сказать, когда мы разделялись 91 году мы были равные державы. Ну, прошло 15 лет, и все-таки мы стали немножко разных весовых категорий. И пока грузинское руководство не поймет, что, так сказать, разговаривать надо по-разному, с разными странами, с разным политическим, экономическим и прочим весом, в общем, им будет тяжело.
Слушаю москвича Николая Степановича.
Здравствуйте. Господин Жарихин, почему вы с таким самодовольным высокомерием так пренебрежительно отзываетесь о движении народных масс Киргизии? Они хотят свободы и честной политики.
Ну, мы же обсуждаем, что разнородные силы вышли сегодня на площади Бишкека.
Да я совершенно без всякого высокомерия рассуждаю. То, что они хотят, я прекрасно понимаю. А вот то, что хотят те люди, которые вывели их на площадь, я и пытаюсь анализировать. И, наверное, вы все-таки по итогам этих цветных революций все-таки заметили, что люди-то хотят одного, а лидеры-то создают совсем другое. И люди через некоторое время начинают это понимать и опять выходят на площадь. Но тогда, если находиться только на площади, кто работать будет?
Андроник Мигранян, ваш коллега и также еще член общественной палаты, опасается распада Киргизии.
Очень высока угроза хаотизации Киргизстана, потому что страна дезинтегрирована в значительной степени. И, как показали последние события, ни Бакиеву, ни Голову не удалось преодолеть клановый раздрай, который существует в этой республике. Вот почему мне кажется, что тут или должна была бы быть жесткая диктатура, или, конечно, эта страна, на мой взгляд, недееспособна, и она в конечном итоге развалится.
Я, пожалуй, в чем-то согласился бы с Андроником. В данной ситуации, все-таки, вот так, судя по всем действиям Бакиева, он проявляет недостаточную твердость. Я не хочу сказать жесткость, вот, или тем более жестокость, да, но вот недостаточную твердость в отстаивании позиции вот этой связки, которая действительно во многом скрепляет, Кулов-Бакиев, который во многом скрепляет страну, которая в любой момент готова рассыпаться на части, мне кажется, вот этой твердости у Бакиева иногда не хватает.
Слушаю москвичка Надежда Аркадьевна.
Здравствуйте. Вот я хотела все-таки уточнить. Вот вы говорите, работать киргизам, работать нам. Но ведь это понятно, что люди выходят именно потому, что нигде не платят, ни у них, ни у нас. Вы посмотрите, в Москве 3-5 тысяч зарплаты, а 1000 уже давно рубль. И вот народ будет выходить, и не только у них, может быть и у нас. Нам не платят, 1000 уже давно превратилась в рубль. Вот в чем проблема.
Да, как вы считаете, какие еще республики СНГ могут стать аренами оранжевых революций?
Мне кажется, немножко о другом говорила слушательница, и я здесь ее поддерживаю, но поддерживаю в том, что если люди выходили у нас, например, там, на площади по поводу монетизации, вот это совершенно верно и точно. Если они выйдут с требованием, например, довести минимальную зарплату, наконец, до прожиточного минимума, я сам их тоже поддержу. А вот если они начнут выходить со всякими лозунгами, типа, например, «Россия для русских» или президента Путина в отставку немедленно, да, я поддерживать их не буду. И в этом отличие. Если бы люди стояли бы на этой площади и не требовали непонятных для них совершенно изменений в Конституции, а требовали работу и достойную зарплату, это было бы понятно. А вот то, что вот эти все политиканы используют обездоленных людей для решения собственных проблем, это значит просто во многом безответственность и стремление свои личные проблемы решить с помощью вот этих людей, которые сейчас стоят там на митинге. И, ну, слава богу, не мерзнут, у них там тепло. в отличие от нашего.
Как вы считаете, на какие вот допустимые уступки может пойти президент Бакиев для предотвращения эскалации вот этого конфликта?
Я думаю, что он, вот и судя по его высказыванию, выступлению последнего времени, он готов будет пойти на ограничение собственной власти, готов будет пойти на эту довольно такую не очень работоспособную систему президентско-парламентской, парламентско-президентской, ну, в общем, что-то вроде как в Украине, и мы видим, как там барахтаются с этой системой, не могут разделить полномочия. Но ради того, чтобы действительно увести людей с площади, ради того, чтобы все-таки сохранить единство страны.
А какую позицию должен занять Кремль, пока вот Россия заняла выжидательную позицию? Она бесстрастно вот дает обе точки зрения сегодня. И оппозиции дали слово на российских федеральных телеканалах. И самому, естественно, действующему президенту.
Ну, я уже об этом говорил, что Россия имеет все основания. Кстати, я не очень понимаю, кто имеет какие-либо другие основания в данной ситуации. Это поддерживать законно избранного президента Бакиева и поддерживать назначенного им премьер-министра Кулова. Потому что... Только, так сказать, мы должны четко показать, что мы-то, в конце концов, уважаем выбор того же самого киргизского народа, который проголосовал за этих людей недавно на выборах.
Да, просто наблюдателей всегда смущает, что на территории Киргизии находится российская военная база.
Вы знаете, на территории Кубы находится американская военная база, но, наверное, то, что она как-либо влияет на... политическую ситуацию на Кубе, было бы большим преувеличением. По крайней мере, в событиях годичной давности никакую, так сказать, роль на наличие нашей базы, и, кстати, американской, тоже не играл.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Ситуация в столице Киргизии Бишкеке, где на улицы вышли тысячи сторонников оппозиции под лозунгами немедленной отставки президента Бакиева, мы обсуждали с Владимиром Шарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.